Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире. Первое сообщение на наш телеграм-канал. Григорий, доброе утро! Спасибо вам за эфир и вам спасибо, уважаемые радиослушатели. Это еще один повод напомнить, что наш телеграм-канал к вашим услугам. Будем ждать от вас смс-сообщений, естественно, по нашей традиции. Фотографии ваших кошек, собак, хомячков, в общем, всю жизнь. Пожалуйста, присылайте к нам сюда в фотографическом формате. И, естественно, будем ждать телефонных звонков с вопросами. И вот почему. Когда мы говорим, что «Зов предков» — это программа, которая рассказывает о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях, сегодня мы копнем то, что называется, чуть поглубже. Прям вот совсем-совсем поглубже. Андрей, прекрасные фотографии, спасибо, что-то... Так, потом, ладно, поговорим. Это что, как такая собака вообще несчастная? Ну, ладно. Так вот, возвращаясь к... Это я просто фотографии обсуждаю, которые выводят, а Юля, наш режиссер сегодняшнего эфира, будет выводить эти фотографии для тех, кто нас смотрит в ВК и на YouTube-канале. Так вот, то, что касается «Копаем поглубже». Вы, наверное, знаете, что нас окружает... Страшный, ужасный и прекрасный при этом мир маленьких-маленьких живых существ, организмов, которые нам помогают и мешают, которые являются возбудителями самых опасных заболеваний, но в то же время они же помогают от этих заболеваний и избавиться. Я сейчас говорю о микробиологии. И вот сегодня... Первая часть нашей программы будет посвящена именно этим микроскопическим созданиям. А рассказывать об этих микроскопических созданиях будет Татьяна Евгеньевна Денисенко. Здравствуйте, Татьяна Евгеньевна.
Здравствуйте, здравствуйте.
Татьяна Евгеньевна, во-первых, огромное спасибо, что вы пришли к нам в студию, а во-вторых, я должен вас представить. Татьяна Евгеньевна Денисенко является завкафедрой вирусологии и микробиологии Московской ветеринарной академии имени Константина Ивановича Скрябина и кандидатом биологических наук. Так что мы сегодня получим самую квалифицированную информацию, то, что называется, из первых уст. Я понимаю, что мы в 2020 году очень хорошо стали разбираться в микробиологии, все причем.
Да.
Но 2020 год уже далеко позади и многое подзабылось. Поэтому давайте то, что называется, плясать от печки. Татьяна Евгеньевна, чем занимается микробиология и для чего она нужна?
Очень широкий вопрос. Спасибо, конечно, за него. Но микробиология сейчас у нас есть практически в каждой сфере жизни человека. Микроорганизмы – это первое, что знают люди, это возбудители заболеваний. Да, и мы столкнулись в 2020 году, как вы уже раньше сказали. Во-вторых, микроорганизмы используют для получения продуктов питания, лекарств, для переработки различных нехороших веществ, это с точки зрения экологии. Например, это переработка воды, да, канализационных стоков. А есть микроорганизмы, которые могут уничтожать нефтяные пятна. Сейчас даже разработали новые микроорганизмы, которые способны утилизировать пластик. И так далее. Микроорганизмы используют очень широко, и, как вы видите, не только в медицине, ветеринарии и других смежных специальностях, но и в очень больших других областях. Да, кстати, между прочим, с помощью микроорганизмов можно даже найти полезные ископаемые. Даже такая область применения есть у микробиологии.
Так, если успеем, то поговорим сегодня обязательно и об этом. Продолжают приходить замечательные фотографии. Владислав, юрист, это наша... Фишка, ой, какая кошка красивая, мы ее подкармливаем. Фотография пришла к нам в телеграм-канал. Замечательно, спасибо вам большое. Татьяна Евгеньевна, давайте мы определимся по поводу вот этого слова «микро», то есть маленький. Насколько должны быть маленькие микроорганизмы, чтобы они попадали в поле вашего научного зрения?
и интереса, да?
Интереса, да.
Да. Ну, наш человеческий глаз, минимальная точка, которую он видит, это 0,1 миллиметр, то есть 100 микрометров. Вот эту точку, если нарисовать на бумаге, мы ее видим. Все, что меньше, здоровый человек не увидит. И вот то, что меньше вот этого 0,1 миллиметра, это и есть область наших исследований. Вот все живое, которое стоит за этой гранью, микроорганизмы и вирусы, это то, что изучает наука микробиология.
Ну вот еще Гиппократ первым предположил, что есть какие-то маленькие живые существа, которые обитают на практически всех предметах в пространстве, и от них многое что зависит в этом мире. Вот что от них зависит, мы, в принципе, так, ну вот в двух словах мы поговорили, коснулись. Я прошу прощения, у нас первый звонок, вынужден прервать. Алло, да, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Татьяна и Григорий. Вот у Светланы и Григория, у тёщи вашего, погибла Жуля от рака. Чем можно эту болезнь излечить и что делать? Только собаки, я хочу, чтобы они подольше прожили, они плакали по ней.
Спасибо за вопрос. Так, ну, сразу такое практическое применение микроорганизмов. Да, микроорганизмов. Ну, вообще считается, что такая болезнь, как рак, он тяжело излечим, но вот микроорганизмы могут нам в этом помочь?
А вы знаете, да. Да, могут, как ни странно.
То есть вопрос сразу в десятку.
Да, сразу в десятку, но на самом деле такие исследования ведутся, и микроорганизмы здесь очень широко стали применять. Ну, во-первых, с помощью них можно получать новые лекарства путем изменения, скажем так, генетики, да, программы этих микроорганизмов, и это уже делают люди своими руками. Во-вторых, целый ряд исследователей занимался тем, что микроорганизмы использовали для лечения онкологии, например, вот слизистых оболочек. Ведь на самом деле онкология – это очень широкое заболевание, и разные органы могут поражаться, и причина онкологии может быть разная. Вот здесь в этом проблема. И оказалось, что даже вредные микроорганизмы, которые мы думаем, что они вредные, и живут у нас с вами, ну, для примера, это, например, стрептококки. Все знаем, есть заболевания такие, как скарлатина, да, у человека, или там гнойное воспаление. Оказывается, вот эти стрептококки иногда могут помочь организму справиться с начальными стадиями онкологических заболеваний. Как? Дело в том, что вот то место, где начинает изменяться ткань животного, да, вот онкологическая, да, измененная, меняются многие физико-химические показатели в этом месте, которые, ну, скажем так, являются более полезными для стрептококка, к примеру, но не полезными для нормальной микрофлоры, которая там живет, например, в кишечнике. И размножаясь чуть больше, чем нужно, этот организм, микроорганизм, дает сигнал нашей иммунной системе: посмотри, а вдруг там что-то не то.
И иммунная система начинает подавлять вот эти вот клетки.
Заодно, вместе с этим стрептококком.
Как в известном фильме: тот, кто нам мешал, тот нам поможет.
Точно.
Хороший вопрос пришел. Дорогие друзья, спасибо за вопросы, буду их зачитывать. Какие микроорганизмы являются самыми полезными? А я, с вашего позволения, дополню этот вопрос. Вообще правильно делить микроорганизмы на хорошие и плохие, полезные и вредные? Вот вы сейчас только что привели как раз пример, который, мне кажется, что вот переворачивает такую общепринятую точку зрения. Да.
Но на самом деле микроорганизмы живут в сообществах, в нашем организме, в окружающей среде. Я как микробиолог считаю, что в природе нет ничего лишнего, оно все взаимосвязано, и каждый самый маленький компонент этой нашей биосистемы, он влияет, он играет свою роль и привносит вот что-то нужное нашей планете и нам с вами, конечно, как жителям этой планеты.
То есть вы хотите сказать, что вот абсолютно отрицательного такого персонажа в живой природе нет?
Нет. И чем больше мы заглядываем в микроскоп, да, и чем больше мы видим микромир, тем больше мы понимаем, что вот эта сложенная система, да, сложилась, которая за 3,5 миллиарда лет, а это как раз тот самый отсчет, когда появились первые клетки, а это были именно бактерии, да, то есть вот такие пробактерии, они живут дольше нас гораздо здесь, и они уже между собой договорились, сумели выстроить вот эти сообщества,
поделить мир,
да. Конечно, вот эти сообщества, они меняются, да, и были экологические катастрофы еще задолго до человека, которые устроили сами же бактерии, как ни странно, представляете? Но каждая самая маленькая клеточка, она играет свою важную роль, регулирует, восстанавливает процесс. Ведь вот наши водоемы, да, вот обычное озеро, например, где-то в парке города Москвы, оно на самом деле существует в том числе за счет микроорганизмов, которые, выстраиваясь в сообществе, поддерживают там, вот, ну, как мы говорим, для организма гомеостаз, то есть постоянство. И появляющиеся токсины очень быстро эти микроорганизмы уничтожают. И, соответственно, остаются живыми рыбы, которые там живут, улитки и прочая-прочая живность. Понимаете, и вот если разобрать так каждую-каждую часть нашей планеты, участок экосистемы, мы там обязательно увидим микроорганизмы, увидим, что их роль, даже самых, казалось бы, вредных, она там нужна.
Слушайте, я вот все хочу задать свои вопросы, но да, здесь вот начинают приходить в разные вопросы, такие очень интересные. И огромное еще раз спасибо, уважаемые радиослушатели, за эти вопросы. Так, Смит, в детстве хотел быть микробиологом. Да, вот я тоже хотел быть ветеринарным врачом, но у меня не срослось. Так, вот вопрос, который может показаться смешным, но мне кажется, что... Я все равно его процитирую. Имеют ли микроорганизмы интеллект? Ну, я не буду сейчас здесь ставить знак равенства между там, человеком, вообще там, приматами, там, теплокровными и микроорганизмами, но все-таки какая-то, я боюсь употреблять это словосочетание, рассудочная деятельность, но... Какие-то законы там же ведь все-таки присутствуют интеллектуальные. Давайте вот так вот сформулирую.
Да, очень сложный вопрос, но постараюсь ответить.
Ну вот, во-первых, вот такие вот у нас радиослушатели.
Вообще, молодцы, отлично. Первое. Что такое интеллект? Да? Начать с этого. На самом деле до сих пор у нас в науке, даже у физиологов и у тех, кто занимается поведением животных, да, например, нет четких инструментов оценки интеллекта. Вы меня поймете как кинолог, да? Потому что действительно вот очень сложно эти инструменты применять. Об этом долго можно говорить. Поэтому мы не знаем, с какой стороны нам зайти в оценке интеллекта, да, у бактерий
что
или у
вирусов. Что такое интеллект, да,
да, обозначить. Начать с этого. Но что есть у бактерий? У бактерий, у вирусов, да, у микроорганизмов, так как они уже давно живут на этой планете, как я уже говорила ранее, у них сформировались очень интересные виды взаимоотношений и между собой, и с макроорганизмами, например, с нами или с нашими домашними питомцами. Например, у нас есть в организме, в кишечнике целая большая группа, мы называем ее полезная микрофлора, да, или микробиота, если говорить правильно. И это сообщество. В это сообщество может входить от 300 до 700 видов сразу, одновременно. Вы представляете, они все разные, у них разная задача. Одни из них могут быть патогенами, то есть убить этот организм, в котором живут. Другие могут быть полезными.
Если их станет чуть-чуть побольше.
Да, если они не будут поддерживать определенный баланс. Причем этот баланс разный у каждой особи, животного или человека. Так вот, они между собой договариваются, знаете как? Это называется кворум-сенсинг, это совершенно научный термин. И вот этот кворум-сенсинг позволяет им регулировать и скорость своего размножения, и даже проявление патогенных свойств, то есть свойств, которые могут вызвать болезнь. Как он происходит? Механизмы его очень сложные, они на уровне молекул, да, то есть вот сейчас вообще микробиология, она нисколько, да, вот такой занимается морфологией микробов. Мы не только в микроскоп смотрим. Мы уже ушли глубже, мы ушли, скажем так, в молекулярную биологию. Это уже не микро, это уже наноуровень. И мы уже изучаем не сами микроорганизмы, а то, что в них происходит, и то, какими механизмами они общаются друг с другом. И общаются они друг с другом ферментами, молекулами и... Вот той самой нашей любимой ДНК.
То есть
ДНК.
Это все равно сигнальные системы,
сигнальные
я правильно
системы,
понимаю?
Сигнальные системы, да, совершенно верно. И если эти сигнальные системы выстроены правильно, вот у той же биопленки, которая живет в организме животного, то и организм животного будет функционировать на 5 с плюсом.
Вот это
интеллект,
да.
Интеллект, да?
Вот это да. Так, давайте все-таки возвращаться в ветеринарию, к вашей родной Академии имени Скрябина. Если мы берем ваше направление, микроорганизмы, вообще изучение микроорганизмов, микробиологию с точки зрения ветеринарии, вот там в основном чем занимаются микробиологи и какие направления развиваются сейчас?
Микробиология – это наука о биологической безопасности, в первую очередь, если мы говорим о ветеринарии, потому что наша задача – быстро определить заболевания у животных сельскохозяйственных, например, да, для того, чтобы не допустить на стол к человеку зараженное мясо, молоко, яйца, рыбу и так далее. То есть это, конечно, первоочередная задача. А вторая наша задача – это, конечно, лечение инфекционных заболеваний у мелких домашних животных, потому что они тоже живут с людьми, и это тоже своего рода биобезопасность. Вот, как я всегда говорю своим друзьям и пациентам, да, точнее, владельцам пациентов, о том, что, вы знаете, на самом деле, почему нужно лечить мелких домашних животных? Мы лечим не только само животное, мы лечим эмоции человека, его хозяина, потому что очень больно хозяину, если животное болеет. И очень часто люди сами начинают болеть вместе со своим животным. Я это по себе знаю, несмотря на то, что ветеринарный врач, я за своих животных очень сильно переживаю.
А какие у вас животные?
У меня живет замечательный пудель Марсель. Я его очень люблю. А у меня живет попугай александрийский, зовут его Валли. Ему уже 14 лет. И это птица, которую, ну, выжила, можно сказать, благодаря тому, что попал в руки ветеринаров, то есть к нам. И у меня живут аквариумные рыбы.
Понятно. То есть практически каждый, да, хотел сказать, каждой твари по паре, но еще все впереди.
Ну, если можно, я продолжу про задачи, потому что их много. А далее, чем занимается ветеринарная микробиология? Это разработка новых лекарств для животных, лекарств, которые в будущем способны будут заменить антибиотики, ну или как-то уменьшить их применение, потому что сейчас очень большая проблема стоит в мире, это резистентность, то есть устойчивость микроорганизмов к антибиотикам. Всего 100 лет назад были открыты антибиотики, но уже бактерии научились с ними справляться, и целый ряд заболеваний вот мы вылечить
не можем. Я прошу прощения, воспользуюсь служебным положением, вот когда говорят, что бактерии научились справляться, научились противостоять, как этому можно научиться? То есть вот давайте мы сейчас разберем для людей, которые вообще в этом ничего не понимают, один из таких людей сидит перед вами сейчас, вот что значит бактерии научились противостоять антибиотикам. Вот в моем понимании, что есть какой-то фактор, против которого живой организм не может ему ничего противопоставить, то есть который может его либо убить, либо как-то немножечко его действие там, заморозить, перетушить, неважно. Но вот что значит справляться?
Сейчас объясню. Итак, бактерии, конечно, сильно отличаются от макроорганизмов, таких как мы или наши питомцы, хотя бы тем, что они способны регулировать скорость своего размножения. То есть они как могут, попав в благоприятные условия, размножиться просто в логарифмической прогрессии, сразу же.
Но если есть благоприятная среда.
И если нет благоприятной среды, они останавливают свой рост и размножение, замирают, уходят в состояние анабиоза. Вот это один из факторов, который они используют в борьбе с антибиотиками. Когда мы начинаем лечить животные, те микроорганизмы, которые познакомились с антибиотиком, 99% погибло, но останется 1%, который мутирует и окажется устойчив к этому препарату.
То есть все живые существа, вот все вот эти вот микроорганизмы, против которых работает данный конкретный антибиотик, он не убивает все равно?
Ну, убивает, конечно, но для того, чтобы убить сразу всех, мы должны, во-первых, дать большую дозу препарата, и это будет токсично как самого, для самого организма, так и бактерии погибшие, они тоже несут в себе токсины. Если мы резко их убьем у больного животного, то животное отравится просто от этих токсинов, которые высвободятся при гибели бактерий.
Здесь нужно вспомнить, да, еще как переводится это слово, антибиотик, то есть против
жизни.
Против всего живого.
Против всего живого, да, он, конечно, не так страшен, как мы боимся, но тем не менее. И если вот этот один маленький процент, а то и 0,1% остался в живых, то, ну, казалось бы, не страшно, что они там нам сделают. А оказывается, бактерии, в отличие от других организмов на Земле, способны передать информацию не только от мамы к потомству, ну вот как животные, да, щенки у нас рождаются, они похожи на своих предков.
Это называется генетика.
Генетика, да, это для тех, кто не знает. Бактерии способны передавать свои гены друг другу, просто передать, как мы с вами шлем смс-ки, или отправляем
письма по почте. То есть это будет генетическое послание, в котором уже будет закодирован способ противостояния конкретно этой угрозе, то есть антибиотику.
Абсолютно точно. И вот они это делают. Поэтому сейчас стоит вопрос о том, чтобы найти механизмы, которые этот механизм у бактерий может заблокировать, либо научиться это понимать.
То есть это какой-то антибиотик.
Антиантибиотик, точно. Но лучше всего использовать, собственно, их же механизмы, то есть использовать микробное сообщество против этого. Например, различные вирусы, бактерии активно используют давно уже, да, их еще стали в 40-х годах прошлого столетия использовать для лечения. И мы продолжаем это делать, подбираем новые механизмы, да, новые вирусы и так далее. Бактериофаги они называются. Есть и...
То есть те, кто съедает их.
Те, кто их убивает. И целый ряд вот сейчас современных новых препаратов, которые можно использовать против бактерий, либо не применяя антибиотик совсем, либо в комплексе с антибиотиком для того, чтобы вот заблокировать вот этот механизм, да, приспособления микробов к антибактериальным препаратам. Но вот самое удивительное для меня как микробиолога было то, что, оказывается, не только бактерии приспосабливаются к противомикробным препаратам, а еще и грибы. И это на самом деле тревожный знак, потому что целый ряд публикаций уже есть в таких серьезных научных изданиях о том, что ежегодно устойчивость к грибам-возбудителям заболеваний может вырасти на 6%.
А почему грибы были вообще выделены в отдельное царство? Это и не животные, и не растения. Вот что в них такого удивительного, что позволяет их вообще вынести за скобки?
Ой, это вопрос очень серьезный. На самом деле таксономия грибов.
Я понимаю, у нас до новостей совсем немного времени, так что, Татьяна Евгеньевна, постарайтесь.
Да, они не похожи ни на бактерии, ни на растения, ни на животных, хотя имеют общие признаки. И это подтвердилось, вот эта, скажем так, морфологическая и физиологическая непохожесть подтвердилась молекулярно-генетическими методами. Оказалось, что у них другое строение, да, вот уникальных участков генома, только им соответствующее. Поэтому, конечно, это отдельное царство.
То есть, в принципе, вот подводя итог первой части нашего выпуска, можно сказать, что, ну, во-первых, не бывает хороших микроорганизмов и плохих.
Да.
Одни микроорганизмы могут нам помочь в борьбе с другими микроорганизмами. Существует, ну, некий баланс, который соблюдается в природе и который можно достаточно легко нарушить.
Да.
Вот заключительный вопрос. Ой, не успеваем мы, у нас уже скоро новости. Так, дорогие друзья, я прошу прощения, безумно интересная у нас сегодня история, безумно интересный гость, но мы обязательно продолжим говорить о микроорганизмах. В следующей части нашей программы мы еще познакомимся с очень интересными млекопитающими, водными и подводными. Тоже нам Татьяна Евгеньевна об этом расскажет. В общем, дорогие друзья, давайте сейчас послушаем внимательно новости, выдохнем, а потом опять будем заниматься очень интересными вещами. Новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
И снова мы в студии радиостанции «Говорит Москва». Григорий Манев, «Зов предков». Мы работаем в прямом эфире, ждем ваших сообщений, телефонных звонков. У меня сегодня в гостях безумно интересный человек Татьяна Евгеньевна Денисенко.
Здравствуйте.
Еще раз.
Да.
Я напомню, что Татьяна Евгеньевна является завкафедрой вирусологии и микробиологии Московской ветеринарной академии имени Константина Ивановича Скрябина, кандидатом биологических наук, и в первой части нашего выпуска мы как раз говорили о микробиологии, а вот следующие полчаса хотелось бы посвятить морским млекопитающим. Они, конечно, понятно, что не домашние животные, но при этом, что самое интересное, вот, например, в Индии те же самые
морские млекопитающие, не все, некоторые, они вообще выведены в отдельный вид, класс, я даже не знаю, как это правильно назвать, это их не считают животными, но и не считают людьми. Вообще, на самом деле, это очень разумные создания, и все, кто общался с этими животными, наверное, могли в этом убедиться. Татьяна Евгеньевна, вот где микробиология и где морские млекопитающие?
Ой, ну морские млекопитающие, во-первых, млекопитающие, да,
да,
они тоже болеют так же, как и наши с вами собаки, кошки, попугаи, рыбы и прочая радость. И, безусловно, вот эти болезни у них могут вызывать микроорганизмы. И, конечно же, моя задача как микробиолога – это изучение тех микроорганизмов, которые живут у морских млекопитающих и могут им навредить. То есть инфекционные патогены, да?
И как ветеринарного врача их еще и вылечить.
Еще, да, постараться найти методы, чтобы их лечить или предотвратить, что гораздо важнее.
Как вы начали работать в этом направлении и вообще откуда вот такая вот любовь к китообразным?
Ну, во-первых, я очень люблю море. И в любом его проявлении, это может быть и Северное, и Южное море, и, конечно, мне очень нравятся обитатели моря, все гидробионты они, да, называются, от моллюсков до рыб и дельфинов, конечно же,
безусловно. Ну, все мы вышли из воды.
Все мы вышли из воды, да. И когда, будучи аспирантом нашей любимой кафедры, меня попросили исследовать дельфина на наличие инфекционных заболеваний, конечно же, я с радостью согласилась. Может быть, из-за того, что была очень молодая, а может быть, из-за того, что все-таки надо свои мечты иногда исполнять.
Обязательно.
Да, обязательно, да. Потому что вот, кстати, об ученых, да, ученый — это человек, который умеет мечтать. Но в отличие от творческих людей, которые мечтают и цепляют наши эмоции песнями, картинами и так далее, ученые свои мечты умеют разобрать по косточкам, поставить гипотезу, подтвердить или опровергнуть.
А поэтому еще говорят, что ученые — это люди, которые удовлетворяют собственное любопытство.
И это тоже, да. Они счастливые люди. Ну, собственно, я себя тоже к ним смею причислять. Да, и, собственно, с этого первого дельфина, а точнее с его материала, я самого дельфина-то и не вижу иной раз, то есть мне привозят только биологический или патологический материал, кровь или другие жидкости, или смывы и так далее. Вот с этого началась большая-большая работа, которая вылилась потом в кандидатскую диссертацию.
И тема кандидатской диссертации.
Микрофлора черноморской, афалины в различные периоды адаптации к условиям неволи. Вот была такая тема, да, а потом она вылилась в то, что мне стало интересно изучать этих животных в природе, как у них происходят вот эти все процессы, да, микробиологические, как они живут с микроорганизмами и вообще какие у них есть микроорганизмы, как они помогают этим дельфинам в природе. Не только дельфинов, потому что, изучая морских млекопитающих, мы говорим и о ластоногих животных, моржи, тюлени, да, и даже белый медведь, который тоже, кстати, относится к морским млекопитающим.
Ну, потому что у него в основном, собственно говоря, его меню состоит из как раз вот, да, морских млекопитающих. Я прошу прощения, что перескакиваю с темы на тему, но не могу об этом не спросить, поскольку у вас ваша работа с морскими млекопитающими началась в Утрижском дельфинарии, то есть на Черном море. Я так понимаю, что вы поддерживаете связь, контакты с, там, с дельфинарием и вообще вот с теми людьми, которые работают с афалинами, это черноморские дельфины. Как там сейчас обстоят дела вот после этой жуткой экологической катастрофы?
Ну, что касается Утрижской морской станции, поскольку поддерживаем, ну, скорее всего, это общение на уровне научных исследований, да, это, ну, может быть, встречи на конференциях, не более того. Что касается самой ситуации на Черном море, дело в том, что я являюсь еще научным руководителем организации, которая называется «Центр спасения дельфинов Дельфа», сокращенное название, и там же главным ветеринарным врачом. И мы включены в программу мониторинга за животными черноморскими, в частности, вот за дельфинами. Был мониторинг в январе, выполнен нашими исследователями, оценивали животных с судов, да, то есть судовые наблюдения, на предмет того, что есть ли загрязнение на коже у животных вот этим мазутом и прочим. И, ну, на самом деле, вот такой частоты встречаемости загрязненных животных, как сейчас мы это видим с птицами, да, наверняка СМИ это тоже освещают, и люди видят, что у нас есть целый ряд волонтеров, которые отмывают птицу. Нет, такого с дельфинами нет. Все-таки это животное имеет более высокий интеллект, и они стараются обходить вот эти загрязнения. И есть животные, встречаются, у которых небольшие загрязнения, ну, то есть небольшой процент тела занимают. Но... к сожалению, так, может быть, совпало, или, может быть, это сезонно, или, может быть, еще какие-то причины, но мы обнаружили, что, начиная с 15 декабря по вот сегодняшний день, было зафиксировано много павших животных на берегу, погибших дельфинов. Они встречаются, да, то есть вот эти периоды, когда мы обнаруживаем дельфинов, погибших, выбросившихся на берег, они бывают, и по разным причинам тоже это происходит.
Это я так понимаю, что все равно интоксикация.
Вы знаете, нельзя об этом так говорить, потому что нет сейчас достоверных исследований, от чего они погибли. Ведь там достаточно много в море причин, от которых могут дикие дельфины гибнуть. Это и рыболовство, неправильно организованное, в том числе браконьерство. Очень часто мелкие китообразные запутываются в камбальных сетях, которые ставятся незаконно. И вот таких животных мы обнаруживаем со следами. Кстати, вот сейчас, буквально несколько дней назад, мы нашли такого дельфина со следами от сетей вот от этих, да,
это леске. В Черном море.
Это в Черном море, да. Поэтому вот на данный момент говорить о том, что эта гибель вызвана именно интоксикацией, нельзя. Но нельзя и не говорить об этом, потому что дельфин питается рыбой.
Вот как раз, да, я хотел
и
об этом поговорить.
И по трофическим цепям,
да,
токсиканты способны попадать и к вот
этому... То есть это все равно одна биосистема.
Одна биосистема, да. И, кстати, вот дельфин... В этом плане он является высшим хищником этой экосистемы, а как мы знаем, немножко экологию, может быть, из школьного курса или вообще интересующиеся
люди.
Давайте
напомним.
Да, я напомню, что высший хищник в экосистеме накапливает в себе все и положительные качества этой экосистемы, как то энергию и питание, так и негативные качества этой экосистемы. То есть в нем аккумулируются все токсиканты, которые есть в экосистеме, все патогены, которые есть в этой экосистеме, то есть весь негатив. Поэтому вот такие высшие хищники, да, когда их исследуют ветеринарные врачи или специалисты-биологи, это такой маркерный организм для состояния всей экосистемы. Поэтому дельфины, конечно, могут заболеть от этих интоксикантов, но это происходит, как правило, не сразу. Ведь вы, наверное, знаете, что в Мексиканском заливе тоже был выброс нефтепродуктов, и там действительно стали отмечать через полгода и позже, во-первых, снижение репродуктивной способности у животных, а во-вторых, дельфины стали гибнуть, причем от инфекционных заболеваний. То есть вот это загрязнение, оно спровоцировало
снижение
иммунитета. Да, ну мы говорим иммуносупрессию, да, врачи?
Прошу прощения, да, за такой дилетантский подход свой.
Но я не к вам, это я себя ругаю, да, хотя хочется говорить такими словами, чтобы было понятно.
Татьяна Евгеньевна, все прекрасно, вас замечательно все понимают.
Отлично. И вот эти токсиканты, снижая уровень сопротивления организма к разным патогенам, они, собственно, начинают, эти животные, заболевать. И от этих болезней уже появляется гибель. Вот сейчас мы мониторим эту ситуацию, наша организация, в том числе и ветеринарная академия, да, в лице меня и целого ряда специалистов. И в Крыму тоже работает некоммерческая организация, которая занимается вот мониторингом, помощью морским млекопитающим, так же, как и наш Центр спасения дельфинов «Дельфа».
То есть, подводя итог, можно сказать, что сейчас пока у нас объективных данных, указывающих, да, на какое-то аномальное загрязнение Черного моря, у нас сейчас нет.
Нет, конечно, нет. То они есть, собираются, да, эти данные.
То есть это все вот благодаря как раз вот вашим подопечным дельфинам.
В том числе, да. Дельфины помогают нам это узнать.
Я знаю, что вы свою научную деятельность, когда начали изучать морских млекопитающих, начали вот как раз в Утрижском дельфинарии, но при этом вы против содержания дельфинов в неволе, вообще китообразных.
Верно. Да. Верно.
Объясните, пожалуйста.
Хорошо. Как ветеринарный врач, я не против содержания в неволе целого ряда животных. Не против зоопарков, да, потому что эти организации, они оказывают большую помощь природе, сохраняя многие исчезающие виды животных и возвращая их потом в природу. Что касается китообразных, у них очень сложные потребности биологические для того, чтобы, скажем так, обеспечивать им нормальную жизнедеятельность. Им нужны большие пространства, им нужно очень глубоко и хорошо заныривать, много двигаться. И очень важно, им нужно получать много информации. И так как это животные, которые изучают пространство вокруг себя с помощью эхолокации, то есть звуком, да, то, безусловно, им очень важно, чтобы этот звук куда-то уходил, да? Что касается условий неволи, здесь животные находятся в ограниченном пространстве с теми особями, с которыми, может быть, они никогда не хотели бы оказаться в одной ванне, да, простите за тавтологию. Они находятся...
Слушайте, вот... вот надо взять на вооружение, я возьму обязательно. Так вот, можно обидеть человека, а так вот скажешь, что вот оказаться с той особью в одной ванне, с которой ты не хочешь быть.
Кроме того, как микробиолог, я не могу сказать, не сказать, да, о микробной обсемененности вот искусственных водоемов по сравнению с морской средой обитания. Конечно, в морской среде обитания абсолютно другая микрофлора. И эта микрофлора, она, как правило, не вредна для дельфина. И эта микрофлора, она ему даже нужна, да, то есть она для него поддерживающая. Что касается дельфинариев, представьте, что там микроорганизмы от человека, да, микроорганизмы от окружающей среды, плюс ко всему вот этот маленький объем, его не всегда возможно очень качественно очистить и даже очень хорошими системами, да, вот этими фильтрующими. Да, это возможно, но на длительное время это очень сложно сделать. И, конечно же, дельфин испытывает из-за этого массу различных неприятных моментов. Да, безусловно, ветеринария сейчас у нас развита очень сильно, очень хорошие специалисты работают в этих организациях, которые подбирают грамотное лечение, поддержание этих животных, но назвать счастливой жизнь такого существа мы не можем. Если собака счастлива, да, со своим хозяином, живя дома, то дельфин счастлив только потому, что у него другой, нет другой альтернативы, он никогда не вернется на волю.
Не могу вас не спросить о дрессировке дельфинов, потому что если мы говорим о дрессировке тех же самых собак, мы понимаем, что собака – это продукт, собственно говоря, человека. Это животное заинтересовано в человеке, это животное зависит от человека. И говоря о дрессировке, мы здесь понимаем, что там, в городах это просто основа такого общежития, да, необходимость, ну и плюс, естественно, если мы говорим о служебном применении собак, то здесь, в общем, ну, человек пока не может обойтись без собак при условиях, когда нужно обнаружить наркотики, взрывчатку и так далее. Здесь это понятно, здесь это объяснимо, и здесь это контакт, здесь это, в общем, ну, взаимное удовольствие при правильном подходе. То, что касается дельфинов, вообще, насколько они заинтересованы в людях, и мы им вообще нужны?
Вы знаете, опять же, как посмотреть. Диким дельфинам мы не очень нужны, хотя они идут на контакт, и мы тоже вот иногда, да, контактируем с дикими дельфинами, не специально, они сами подходят, интересуются людьми и наблюдают за нами так же, как и наблюдаем мы, и даже учат своих детей наблюдать за людьми. Вот несколько раз наблюдали в природе, как мама приводила детеныша, плывет вдоль пляжа, где купаются люди. Люди их не видят, то есть они занырнут, спрячутся и идут вдоль людей. Люди не замечают. А мы, значит, видим этих дельфинов, наблюдая за ними. Очень смешно, как мама показывает своему дельфиненку: вот посмотри, это люди. Это животные, которым нужно очень
фубяка.
Много... Ну, не фубяка, нет, они к людям нормально относятся.
Я шучу.
Главное, чтобы мы к ним правильно относились. И тогда будет совершенно нормальное взаимодействие, в том числе и в природе. А если говорить о природных дельфинах, те, которые живут в природе, да, то, наверное, контакт с человеком все-таки минимален. Если говорить о тех, кто живет в дельфинариях, то эти животные, они очень мотивированы на дрессировку и на общение с человеком, потому что им нужно занимать вот эту пустоту, которая у них возникает из-за того, что мало... Ну,
то есть это своего рода такая социализация.
Социализация, да. И они очень радуются этим дрессировкам, они радуются работе с тренером своим, потому что тренер вообще для них как, скажем так, как мама, которая приходит за ребенком в детский сад. То есть они очень радуются людям. И это связано именно с тем, что у них очень бедная среда интеллектуально бедная, да, вот разнообразия там нет. Поэтому, конечно, они вынуждены взаимодействовать с человеком. Это нужно в данных условиях. Но еще раз подчеркиваю, в природе, безусловно, им это гораздо все интереснее и больше. И даже в природе они готовы с человеком общаться.
Есть такой термин, ну, такое понятие, оно немножечко любительское, очеловечивание.
Да.
И вот в той же самой кинологии это считается одной из самых главных ошибок.
Верно.
Да, вот если мы говорим про дельфинов, их тоже зачастую очеловечивают.
Очень сильно.
Насколько такое сравнение уместно, ну вот я не говорю сравнение, знак равенства, ну в общем, Татьяна Евгеньевна, не ловите меня за язык.
Не буду.
Да. И насколько, правда, их интеллектуальные способности приближены к нам?
Интеллектуальные способности действительно очень высокие. И учеными доказано, что у этих животных есть взаимодействия звуковые. То есть, ну, нельзя сказать, что речь, но, тем не менее, взаимодействия звуковые. Например, они дают имена своим детенышам, когда те рождаются. Это имя остается с этим дельфином на всю жизнь.
А, например, сигнал. А например?
А вот не скажу, потому что не расшифровали. А считается, что...
То есть это какой-то все равно набор звуков, я
набор
правильно
звуков,
понимаю?
Набор звуков, да. То есть звук, ну, можно назвать так, если правильно, по-научному, звуковой сигнал, который характеризует данную особь. Вот, вот скажем так. И все, когда они хотят его подозвать, они будут этот набор звуков воспроизводить, чтобы подозвать именно эту особь к себе. Кроме того, они так же, как, наверное, человек, хотя не совсем так, они обучают своих детенышей тем или иным приемам. Ну, собственно, собаки тоже обучают своих щенков, да, мы с вами знаем, как любители собак и кинологи. Тоже здесь нельзя сравнивать с человеком. Но, тем не менее, опять же, что касается звуковых сигналов. Касатки, например, поют колыбельные своим детенышам. И это тоже расшифровали ученые. То есть
это не преувеличение?
Набор. Может быть, и преувеличение, может быть, это некое романтизм, да, со стороны тех ученых, которые их изучают. Но это описано в научной литературе. То, что есть определенный набор звуков, который воспроизводит мама, воспроизводит тетка, воспроизводит бабушка вот в том стадии, которая воспитывает детеныша, именно в тот момент, когда происходит процесс засыпания, не засыпания, потому что они не спят. На самом деле китообразные до конца не спят, у них однополушарный сон. Одна половина мозга спит, вторая бодрствует и потом меняется. Я все время им завидую в этом плане, уже столько можно было бы сделать, но, к сожалению, надо спать. Да? Так что, конечно, нельзя очеловечивать дельфинов, потому что есть и агрессия у них наблюдается, да, по отношению друг к другу в стадии, и ведут они себя зачастую как достаточно дикие животные, и были даже случаи нападения на человека, пусть, да, случайные, но тем не менее это было, поэтому... Очеловечивание и вот эти крики «Ой, дельфинчик», да?
«Ой, да я тебя поглажу».
«Ой, да я тебя, тем более, ой, да я тебя поглажу». Не каждое живое существо любит, чтобы его трогали, тем более чужие и неизвестные люди, да? И это категорически нельзя. Все-таки это животное, оно, конечно, удивительное, у него есть много особенностей, которые отличают этих животных от других, да, скажем так, млекопитающих. Но, тем не менее, это зверь, да, как и любое млекопитающие. Опять же, дельфины тоже разные бывают, потому что есть та же касатка, да, считается на данный момент это самое интеллектуальное млекопитающее на Земле. Есть
а кашалот. Правда, что касатки не нападают на людей?
Правда, да. Ни одного случая, скажем так, сознательного нападения на человека в природе не было. В неволе касатки людей убивали. Такие случаи были.
Да потому что надоели, наверное.
Да потому что им тяжело в неволе жить, и потому что они понимают, что человек в этом виноват. Вот этого их, на это их интеллекта хватает, я так думаю.
Заговорили мы о касатках, о вообще китообразных. Наверное, многие из наших радиослушателей помнят, несколько лет назад была жуткая история. Вот на Дальнем Востоке такая китовая тюрьма, это вообще вот история, такое название получила. И Татьяна Евгеньевна как раз в качестве ветеринарного врача, в качестве именно специалиста, принимала участие в освобождении этих китов. И насколько я, опять же, знаю, ну, я нередко бываю на Дальнем Востоке, такие истории там, ну, я не могу сказать, что обыденность, но в этой истории нет ничего уникального. Просто о такой китовой тюрьме, ну, узнали там благодаря тому, что вот это все было выведено вот в такое медиапространство. На самом деле, к сожалению, такие случаи там бывают. Расскажите, пожалуйста, вот об этой истории об этой вообще вот китовой тюрьме и чем там вообще дело все закончилось.
А давайте я начну с конца, с тем, что закончилось.
Давайте.
На самом деле, когда эксперты, да, в состав которых входила я тоже, когда мы приняли решение о том, что нужно выпускать этих животных на волю, очень многие были против, как ни странно, потому что боялись, что эти животные не смогут приспособиться обратно жить на воле после того, как их кормили
человек.
А сколько
они там провели времени?
Почти год. Почти год, сейчас не скажу точно, но около года. Чуть-чуть меньше, чем год. И вы знаете, вот в этом году мы получили данные от наших коллег-биологов, которые тоже входили в состав рабочей группы по китовой тюрьме, получили данные, получили фото и видео подтверждения вот этих наших узников китовой тюрьмы.
Что все нормально.
Что все нормально. Мало того, что они живы, здоровы, толстые, красивые и все при них, они еще нашли свои семьи. То есть они не в одиночке плавают где-то там в морях. Они нашли именно те семьи, от которых их забрали, потому что в китовую тюрьму попали детеныши. Это были не взрослые животные. И действительно, правильно вы говорите, что долгое время были отловы касаток. Это очень прибыльный бизнес, и касаток, и белух.
Да, в общем, до сих пор это подпольный прибыльный бизнес,
к счастью,
если называть вещи своими именами.
К счастью, сейчас это не происходит, потому что принят целый ряд законов о том, что, во-первых, нельзя продавать китообразных за границу.
Знаю, в Китай продавали.
Во-вторых, для того, чтобы поймать касатку, нужно очень много разрешительных документов, которые заранее определенная структура государственная определяет, то есть допустимый улов, так называемый, на каждый вид биоресурсов Российской Федерации обсуждается комиссией по допустимому улову. Почему? Потому что ряд китообразных используется до сих пор в пищу, различными
видами. Ну, малых
видами.
Народов
да,
севера, малых, да.
И это им необходимо, тут никто с этим не спорит. А вот ловить в культурно-просветительских так называемых целях и в целях продажи за рубеж категорически запрещено сейчас в нашей стране. Единственное, что обсуждается, это отлов для научных исследований. Вот, то есть это вообще такой крайний случай. Либо для оказания помощи тоже это пока обсуждается. Вот и все. Поэтому сейчас этой проблемы на Дальнем Востоке нет. Но когда она была, вот эта китовая тюрьма, это реально страшная вещь, потому что 90 белух, детенышей, причем среди них были очень маленькие подсосные особи, в тот момент, когда их поймали, и 10 касаток, тоже детеныши, находились в условиях неволи, их кормили вот этой размороженной рыбой, да, с ними занимались, конечно, но эти условия очень резко отличаются от тех, в которых они живут в природе, и, конечно, это большой удар для их здоровья, да, большой удар для их вообще даже и собственного интеллекта, да, потому что очень бедная среда для их, скажем так, восполнения их потребностей, в том числе интеллектуальных. И, ну, это страшно, я могу сказать так, потому что говорить об этом можно очень и очень долго.
Поскольку говорить об этом можно долго, то, Татьяна Евгеньевна, вот сейчас при свидетелях, я очень вас прошу, вы, когда у вас еще будет возможность такая, сможете к нам сюда прийти?
Конечно, с удовольствием.
Поскольку Татьяна Евгеньевна Денисенко, мало того, что это ветеринарный врач, мало того, что это зав. Кафедры вирусологии и микробиологии Московской академии ветеринарной имени Скрябина, так еще безумно интересный собеседник. Все, выдыхаем. К сожалению, опять час прошел очень быстро. Слушаем новости и движемся по эфиру дальше. Спасибо.
Спасибо, до свидания, всем всего доброго.
Григорий Манев, Зов предков, обязательно услышимся на следующей неделе. Всего хорошего, пока, берегите себя и своих питомцев.